«Дилетанты».
Добрый вечер. Это программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Дымарский. Мы сегодня вещаем из города Санкт-Петербурга, из гостиницы «Гельвеция», как это у нас часто происходит. Ну и раз из Петербурга, то и в гостях у меня сегодня петербургский историк Алексей Кулегин. Не просто историк, а автор журнала «Дилетант». Добрый вечер, Алексей Михайлович.
Добрый вечер. Очень приятно. Да, спасибо.
Да. И у нас так получилось такое промежуточное между двумя номерами сегодня мы беседуем. Во-первых, материал Алексея Михайловича Кулегина «Балетный роман», он опубликован в первом номере этого уже нового года, 17-го года, называется «Балетный роман», посвящен Матильде Феликсовне Кшесинской, ну и ее романам.
Ее роману, да.
Главному роману с царевичем еще, да, с царевичем Николаем, который стал Николаем II. Просто я хочу уже сделать небольшой анонс. Мартовский номер, в мартовском номере главная тема. Темой будет, как мы это называем, настоящий Николай. Все о Николае II. Ну, я думаю, что там так или иначе Кшесинская опять возникнет. Хотя, в общем-то, я думаю, что этим материалом такой уж подробный рассказ об их романе мы практически исчерпали. Но не все читали. Чтобы прочитали, мы сейчас вас будем завлекать с Алексеем Михайловичем. Так что у нас сегодня такая программа под названием «Николай плюс Матильда». Обычно у нас ставят знак равенства, а потом идет какое-то слово, известное всем, «любовь». Вы бы поставили знак равенства и слово «любовь»?
Я бы поставил, несмотря на то, что, понятно, с самого изначального момента этого романа было ясно, что любовь – это обречена, но обречена в том плане, что она не может, да, как там в сказках, да, или в каких-то там «они жили долго и счастливо», да, и умерли в один день. Да. Вот этого, к сожалению, так сказать, ничего не получилось, их любовь не имела дальнейшего продолжения, я имею, так сказать, она не закончилась ни браком, ни какой-то совместной жизнью, но этого не могло быть, это было понятно изначально, это понимала и сама Кшесинская, когда она еще в начале, так сказать, своего...
Это мезальянс.
Да, да? Ну она, да, понятно, что в общем-то она была, по существу, так скажем, бедной дворянкой, да, актрисой, да и дворянство-то у Кшесинских было довольно-таки такое условное, хотя потом, впоследствии, она пыталась, так сказать, создать себе генеалогию там от князей Кржесинских, ну, и так далее, но мне кажется, что это все-таки достаточно такие условные вещи. При желании, как известно, там польские дворяне могут там кого в Польше дворянство могут практически там найти дворянские корни практически кого угодно, да, наверное, это и не только в Польше. Но, понятно, и наследник цесаревич, да, это, конечно, была гигантская пропасть, которую реально, так сказать, соединить, но мог только вот именно роман. Вот именно такой любовный роман.
Хотя мы знаем случаи и мезальянсов, да, с одной стороны, а с другой стороны, ну, в 20 веке, да, там, когда люди отказывались от престолов.
Да, такие, ну, известно, английский король, король Эдуард, да, но он, правда, на миллионерше женился, пусть и американской, да, но тем не менее он пожертвовал троном ради любви. Ну,
а Константин, это
19 век. Константин 19 век, да, тоже, кстати, польская графиня, если я не ошибаюсь, вот, была причиной его, так сказать, отказа от престола. Ну, хотя там достаточно сложная история, как известно, это даже и в конечном итоге стало причиной, можно сказать, первого, да, такого потрясения революционного в российской истории. Но роман Кшесинской с ней Николая не повлек таких драматических последствий, хотя вызвал, конечно, много пересудов в обществе. И если мы почитаем дневники, и, так сказать, в частности, вот знаменитый дневник Александры Викторовны Богданович, да, хозяйки великосветского салона, которая в особняке на Исаакиевской площади в течение почти 3 десятилетий вела такой, почти ежедневно вела дневник. Ну, вечером, она днем она принимала в своем салоне гостей, а вечером все эти сплетни, пересуды она записывала. И там достаточно много тоже уделено внимания и этому роману, и она пишет о том, что вот как Николай, значит, увлекся Мали, и как он якобы, значит, обещал ей 2 года не жениться, значит, и просил царя, значит, дать осуществить. Это, конечно, в основном все вымыслы, конечно, вот. Но реальная основа, собственно, чтобы, наверное, наши, так сказать, слушатели и читатели, ну, читатели прочитают, а слушатели, чтобы были уж в курсе, мы сразу просто обозначим хронологические рамки. И это, наверное, надо тоже сделать, потому что...
А что это не перешло?
Это не да, это вот я хотел
на время, сказать, на время правления.
Хотел сказать, что действительно, ну и вообще фигура, ну, Николая понятна, да, последнего российского императора, но и Матильда Кшесинской тоже окружена многочисленными мифами, и наш особняк, в котором находится наш музей, музей политической истории в России.
Да, я вот должен сказать, что Алексей Михайлович сотрудник как раз музея политической истории России в Санкт-Петербурге, и музей расположен в особняке Кшесинской.
Да, главным зданием нашим как раз является особняк Матильды Кшесинской, где, собственно, и она и жила, но уже после окончания вот того самого романа, о котором мы будем вести разговор.
Ну так все-таки с чего все начиналось?
Да, вы знаете, как часто начинается, началось все с судьбоносной встречи, да. Конечно, такого же не может быть, чтобы все было заранее, да, так сказать, хотя...
Или заочно.
Да, хотя бы, ну, хотя есть такие, хотя есть такая версия, что экспромт, как говорится, был хорошо подготовлен, но тем не менее, действительно, все началось 23 марта 1890 года на выпускном вечере в Императорском театральном училище, ну, которое, наверное, сегодня больше нашим жителям нашего города известно как Академия Ваганова, да, знаменитая на улице Зодчего Росси. Вот именно...
Балетная,
да, Академия, но тогда называлось Императорское театральное училище. Главное, конечно, там были, конечно, балет. Балет — это был такой всегда императорский, особое такое искусство, которое было по особым покровительствам императорской семьи. И в этот раз тоже туда прибыла практически вся императорская семья, включая Александра Третьего, его братьев, ну, императрицу, естественно, и цесаревича Николая Александровича. И вот, собственно, да, ну, это был выпускной вечер, значит, выпускники и выпускницы танцевали. Конечно, это они все с нетерпением ожидали, что какие же будут высказаны оценки, значит, что скажут вот эти, так сказать, державные гости и покровители, можно сказать. Матильда тоже, она танцевала ПДД из тщетной, балета «Тщетная предосторожность», на, как все говорят, что она была очень хороша в таком вот своем костюме, значит, на, и, ну, и тут сразу, значит, рождается миф. Миф этот, собственно говоря, мы вообще, сама Кшесинская тоже, мы говорим, что она была окружена мифами, ну и сама она была, в общем, тоже в какой-то степени мифотворцем, потому что, во-первых,
создавала вокруг себя мифы,
во-первых, это было и в течение ее всей артистической карьеры, и мы сейчас не берем ее, вообще не будем особенно рассматривать балетные, да, ее достижения, это вообще особые, так сказать, вещи, и не будучи профессионалом.
Хотя... Но, тем не менее, все-таки хотя бы два слова по поводу, сейчас мы продолжим, по поводу ее балетных успехов, да. То, что она прима-балерина.
Абсолютно.
Это профессиональная точка зрения, или это благодаря...
Нет, вот, это, вы знаете, это профессиональная, конечно, точка зрения, хотя, наверное, всегда близость к сильным мира всегда влияла.
Помогала.
Всегда помогала. Во всяком случае, она способствовала тому, чтобы устранять, да, как мы бы сказали, каких-то конкурентов, или, ну, поскольку дирекция императорских театров, это фактически было одно из ведомств, собственно, близких к Министерству императорского двора, по существу входившее, так скажем, в структуру, то, конечно, понятно, что все знали об особом расположении Кшесинской, ну, скажем, последовательно, да, сначала Николая Александровича Цесаревича, потом великого князя Сергея Михайловича, ну и почти одновременно это ее роман уже с Андреем Владимировичем, великим князем, да, который, в общем-то, уже завершился их браком марганатическим, но это уже было в период ее эмиграции в марте 1921 года, в январе 1921 года, уже после...
Это об этом я вас отдельно спрашиваю.
Да.
Еще про Францию.
Вот. А что касается ее балетного, да, в общем-то, я считаю, что большинство специалистов балетных, именно профессионалов, они признают ее выдающиеся способности, и прежде всего, конечно, это вот отточенная техника классического балета. Наверное, так сказать, если говорить о том, что это была, наверное, вершина вот такого рубеж 19-20 века, это была, наверное, вершина такого классического балета, ну, Мариуса Петипа, грубо говоря, да, дальше уже наступил век Фокина, ну, не будем дальше туда просто удаляться, она, и там уже, конечно, блистали другие, ну, прежде всего, конечно, это Анна Павлова, да, с которой, кстати, у Кшесинской были достаточно сложные отношения, они действительно, наверное, были
конкурентами,
и дело все в том, что, наверное, Матильда Феликсовна уже потом понимала, что, ну, ее, скажем так, время уходит, ну, в прямом и переносном смысле, и с точки зрения возраста, да, она была, естественно, старше, и с точки зрения того, что новые веяния, они, так сказать, уже изменяют вот, хотя она тоже попыталась, и в фокинских балетах выступала, и в Эросе в том же, но все-таки это уже...
Я знаю, что, конечно, неприлично мужчинам публично обсуждать женские прелести, да, но вот то, что я у вас в особняке, да, в вашем музее видел там на небольшой выставке, которая там есть, я бы не сказал так, ну, как бы подипломатичнее высказаться, что у нее такая балетная фигура была.
Да, ну, маленькая, да, ее...
Небольшая рост.
Не случайно, да, ее даже, по-моему, это недавно мы сделали выставку о Лихачеве Дмитрия Сергеевича, и там его я перечитал еще раз, готовя ее Дмитрия Сергеевича, воспоминания, ну, о детстве, естественно, и он, вспоминая свои посещения Мариинского театра с семьей, да, ну, с родителями тогда, естественно, он вспоминал там, среди прочих, балерин, значит, коротконожка, он пишет, Кшесинская выбегала в своих драгоценностях, да, и действительно, рост там 1,56 м, по-моему, 1,57 м, я сейчас точно просто боюсь, может быть, ошибиться, но дело все в том, что вот, видимо, во-первых, другие стандарты были.
Другие критерии.
Другие да. были стандарты. Да. Все-таки каждое время имеется. А во-вторых, вот этот вот, понимаете, некий вот... Это вообще одна из загадок, наверное, ее, так сказать, этого обаяния, да, ведь вот я говорю, три великих князя. Казалось бы, ну, люди, мягко говоря, не избалованные, в смысле, не обделенные женским, да, вниманием. И вот они остановились именно на ней, их внимание. И это не просто было внимание, это была сильная увлеченность у Николая Александровича, о чем можно потом еще сказать, в дневнике это все зафиксировано. Это, конечно, была, можно сказать, роковая любовь у Сергея Михайловича, которая, в общем-то, и привела его в какой-то степени к его трагической гибели, потому что в Петрограде он остался, в общем-то, в 17-м году, вот это несчастное это имущество, якобы пытаясь к Кшесинской вернуть, ну, а потом мы знаем, так сказать, чем это все в Алапаевске трагически закончилось. Ну, Андрей Владимирович тоже сильная любовь, но, может быть, даже более сильная со стороны Матильды. Тут вот такая вот вечно, да. Но, тем не менее, вот я говорю, уже завершившиеся последствия браком. Но я думаю, что, понимаете, вот многие отмечают, и я тоже пытался в эту какую-то загадку ее проникнуть, потому что вот такая вот почему-то именно ее, так сказать, вот эта гвардейская молодежь, она была не только ведь они, офицеры, так сказать, молодежь, они буквально, извините, балдели, по-русски говоря, да, по-современному, вернее говоря, на сленге, от нее. Ее эти бенефисы заканчивались, ну, знаменитый ее бенефис там 4-го года, я так называемый прощальный, ну, это условно, естественно, прощальный, закончился тем, что молодежь там выпрягла, значит, эту выпрягла карету, значит, и ее, так сказать, везла, то, значит, вот до дома, то есть до Английского проспекта, везла ее, ну, можно сказать, не на руках, но, во всяком случае, так сказать, на себе, если так можно выразиться. Вот какой-то был, понимаете, в ней эротизм.
Что-то в ней был.
Современный такой, вот, современный какой-то эротизм такой был, который притяг. Что,
то, что сейчас называется сексуальность. Да,
да, сексуальность. Назвать, что она такая была красавица, что фотография, ну, там ей кто-то льстит из фотографов, кто-то нет. Иногда она выглядит действительно здорово, особенно в танце. Ну, понятно, что это постановочные, конечно, фотографии, но тем не менее. Иногда, в общем, как бы мы сказали, ну, ничего особенного, да? Вот, как там пишет та же Александра Богданович, там чернявая, там, значит, не слишком привлекательная, там, ну, миловидная, вроде так вот ее оценки ее, так сказать, прозвучали. Ну, это, конечно, такие сплетни, может быть, и так далее. Ну, вот, в общем, роман начался вот таким знакомством, и именно в этот день они, да, и они за столом потом были вместе, они сидели вместе, ну, лучшие ученицы, так была такая традиция, лучшие ученицы сидели вместе с императорской семьей, и вот во время этого ужина, значит, произошло, так сказать, они, в общем-то, практически весь ужин разговаривали, там беседа началась с каких-то таких простых вопросов, там им поставили кружки, значит, простые такие, вместо стаканов, ну, почему-то считалось, что из кружки, вот тогда наоборот, сейчас бы ему наоборот сказали, что чай вроде из кружки лучше, да, чежели из стакана, тогда почему-то считали, что из стакана как-то, значит, более аристократично, чем из кружки. И вот Николай спросил у Матильды, собственно, это есть и в воспоминаниях, но это есть и в ее дневнике, потому что между дневником и воспоминаниями, вот я цитирую там статье, там есть разницы.
Разночтения какие-то.
Разночтения есть, но воспоминания написаны, мемуары, конечно, гораздо позднее, вот это уже середина 50-х годов прошлого века, а дневник, понятно, все-таки фиксирует более. Кстати, хотя есть такая версия, что и дневник этот, вот он отдельно, он вообще, эти дневники в Бахрушинском музее в Москве находятся, как известно, и там они, в общем-то, разного уровня качества, я имею в виду. Но вот этот дневник, отдельное описание этого дня, вот этого судьбоносного, оно как бы в отдельной такой тетрадке записано. Есть даже мнение одного из специалистов еще в 20-е годы, по-моему, высказано, что, может быть, это даже тоже не дневник прямой, а записано уже позже. Ну, суть сейчас не в этом, там очень подробно описано, вот с простого разговора, с простого вопроса, значит, дома она и спросила Николая, наверное, вы из таких кружек, значит, дома не пьете чай, ну, и дальше, значит, начался разговор, там, он там ей переливал, значит, там, чай в стакане. В
общем, сколько ему было лет тогда?
Ну, Николай был на 4 года старше, значит, старше, да, он был, Николай, ты родился в мае 1868 года, Матильде было, еще не было 18 лет, 17 лет ей было, она родилась в августе, ну, там, по старому стилю это 19 августа, по-новому 1 сентября 1872 года, то есть у них была такая 4-летняя фактически разница, но, тем не менее, пожалуй, наверное, это было все-таки самое первое сильное чувство, ну, у Матильды точно, и у Николая, вероятно, тоже, хотя, конечно, он там говорит о том в своих дневниках, что вот я еще там, по-моему, в возрасте 13 лет, когда я впервые увидел там Алису, там они в Петергофе где-то впервые, вот я и вроде влюбился.
Алексей Михайлович, ну смотрите, он в дневниках же пишет об этом романе.
О, конечно.
Да, то есть он не боялся признаться, да, письменно, понимая, что его дневники когда-то станут историческими свидетельствами.
Более, ну это была такая вообще традиция вести, да, дневники для наследника, считалось это вот приучать к определенному, да, и каждый вечер после того, как он выпивал свой ночной стакан молока, так, во всяком, Рацик, его камердинер потом, так сказать, рассказывал, той же Александре Богданович, он обязательно записывал события прошедшего, ну, дня, так сказать, обычно дня, может быть, дня, но обычно каждый день он писал дневник, и, конечно, он записывал...
А где его дневник?
В Москве, в Государственном архиве Российской Федерации, в Гарфе, да, там, вот в Гарфе находится дневник Николая, а в Бахрушинском музее дневники, дневник Матильды, и там же письма, точнее, говорю, черновики писем Матильды к Николаю. Оригиналы, не знаю, видимо, скорее всего, были им, я имею в виду, Николаем уничтожен, наверное, уже после, так сказать, после их, так сказать, бракосочетания с Александрой Федоровной. Писем Николая к Матильде не сохраняются, во всяком случае, они до наших дней, мне, во всяком случае, неизвестны. Но из писем Матильды, обращенных к Николаю, мы видим, что переписывались они очень часто. Правда, там был перерыв у них, они в 90-м году встретились, да, там и начали встречаться потом в романтической обстановке на сцене и за кулисами Красносельского театра, такой был специально построен для офицеров в Красном Селе, где проходили маневры летом. Да. Потом Николай уехал на год в это свое знаменитое кругосветное путешествие на корабле, на крейсере «Память Азова». И потом уже, когда вернулся, тоже не сразу, они снова встретились. То есть это уже был, в общем-то, прошло почти там больше года, и Матильда очень переживала, чтобы он, значит, вот не забудет ли он ее и так далее.
Не забыл.
Но он не забыл, и больше того, это чувство вспыхнуло с силой гораздо большей. И вот как раз кульминация романа – это зима 92-93 года. Если мы почитаем дневник Николая за январь, февраль, 1893 года, практически каждый вечер, ну, каждый день он фиксирует, что был у Мали, там провел несколько у нее великолепных часов, я, так сказать, до сих пор под впечатлением, но я пересказываю, просто цитировать сейчас не будем впрямую, хотя это легко, в принципе, сделать, но в журнале это есть, и, соответственно, более, так сказать, можно это внимательно почитать. Вот, перо он даже пишет, он такой вообще человек был, ну, более закрытый, да, и он пишет, до сих пор нахожусь под впечатлением, ее перо трясется в руке, ну, там, или там, выделено, причем иногда там, я наслаждаюсь этими свиданиями. Это, конечно, очень много о многом говорит. Вот, ну, у Матильды, соответственно, тоже, так сказать, там вообще практически каждый ее, так сказать, день начинает с того, что она описывает, встретила ли она Николая, как она там, как он, так сказать, на нее посмотрел, где они там встретились, но было встречаться сложно сначала, это было свидание проходили на квартире у родителей сначала, на Николая туда.
Ее родителей.
Да, у ее родителей, да.
А как ее родители смотрели на это?
Вы знаете, ну вот, как смотрели родители? Ну, свидание, вероятно, сначала, да, первое, кстати, свидание было еще в 1892 году, и оно описано, в принципе, и у Матильды, и ее, вернее, описано и в дневнике, и в мемуарах. Вот как раз там есть есть расхождение. Она пишет, что впервые, значит, она была одна дома и сообщила горничной, что приехал знакомый гусар Волков. Оказалось, что вошел Николай, значит, что она была дома одна, и вот это была их первая встреча. В дневнике, там из дневника следует, что они были вдвоем с сестрой, с Юлей, со старшей сестрой, вот, и свидание действительно их такое было, ну, оно было не интимное свидание, сейчас, когда говорят слово, так сказать, просто их такая вот уже встреча наедине, можно сказать, но если не считать, что сестра тоже была, она продолжалась более 2 часов, и после этого вот уже, как сказал бы Александр, как бы сказал Амфитеатров, тут все завертелось, да, и все завертелось. Так вот, завертелось действительно очень все стремительно, я сказал, что вот зимой этот роман стал набирать уже такие обороты, что, конечно, уже у родителей встречаться было, в принципе, невозможно, потому что спальня девушек находилась, в общем, рядом с кабинетом Феликса Яновича, да, или Феликса Ивановича, вот, и поэтому Матильда, значит, стала просить, чтобы ей, так сказать, разрешили жить отдельно, вот, обратилась к отцу, я уже говорил, что, ну, вот, кстати говоря, еще, может быть, часто говорят, что, ну, вот, роман, как там люди писали, там вот прямо даже есть исследователи, которые говорят, что, ну, скорее всего, может быть, и интимных никаких отношений не было, ну, такой платонический роман, и все. На самом деле, мне кажется, что это, конечно, ну, все-таки, мягко говоря, сильная натяжка, потому что просто в те времена, ну, люди не писали в дневниках, понимаете, так как, или там в письмах, как мы сегодня там встретимся и займемся любовью. Там, ну, к примеру, что-нибудь в таком духе, если, или более, извините, то, что нельзя прыгать. То есть, да. это практически, хотя есть там в дневнике там Суворина, мы можем прочитать, что он писал о свиданиях Николая и Матильды, но это писал посторонний человек, скажем так, да.
А о себе так не напишешь.
Да, о себе не напишешь, а тем более, так сказать, непосредственно обращаясь, так сказать, к предмету своей любви. Поэтому, ну, если мы внимательно прочитаем, просто в этой статье, по-моему, я уже не помню, у меня, по-моему, нет этой длинной цитаты из дневника Матильды, где она описывает о том, как, ну, скажем так, как они решали вопрос о своей первой близости. Вот. И как Николай не хотел, опасаясь, что он будет первым у девушки. И вот, значит, ей пришлось прилагать какие-то определенные усилия для того, чтобы все это произошло. Ну, как раз это было в январе-феврале 1893 года. Снимается особняк на Английском проспекте.
За чьи деньги?
Это, конечно, скорее всего, дал Николай. Потому что, конечно, таких денег не было. Я нашел где-то записные книжки Матильды, но внимательно, не где-то, вернее, в архиве литературы и искусства в московском, но еще их серьезно не изучал. Но я начал смотреть их за весну, за зиму 93-го года. Там, по-моему, 700 рублей в месяц. Конечно, таких денег у балерины молодой еще дебютантки фактически не было. Конечно, деньги, видимо, были самого Николая, да, и не случайно там этот анекдот, ну, не анекдот, а сообщение, я думаю, что оно вполне, так сказать, справедливое, что Николай прислал письмо ей и говорит, что вот я тут достал 3000, значит, сними там что-то, и мы заживем с тобой как генералы, значит. И Суворин пишет, ну и хорошенькое же у него представление о генералах. Хотя, а что тут, собственно, плохого? Да, ничего такого, действительно, молодой человек и молодая девушка, ни в коей мере, на мой взгляд, никаких, как это говорят, порочащих, да, как в известном фильме, эта связь ничего порочащего, на мой взгляд, не
Алексей Михайлович, как его семья императорская воспринимала?
Вы знаете, это интересный вообще вопрос. Существуют разные точки зрения. Существуют самые разные точки зрения, суммируя так просто их, так сказать. Значит, первое, что я уже сказал, что экспромт был вообще хорошо подготовлен, да, что на самом деле ничего это было не случайно. На самом деле заранее все было продумано. Что Александр Третий...
Посадили вместе.
Александр Третий обратил внимание, что Николай так как-то у него с женщинами как-то не очень хорошо, и что он какой-то такой стал вялый, и он решил, значит, это в процесс ускорить, посоветовавшись якобы с Победоносцевым даже ашно. Вот, и тот ему сказал, так, ну, подберите ему молодую какую-нибудь дворянку, бедную, лучше, он из балетных подходится, как раз то, что надо. И вот, как говорится, все было, значит, таким образом организовано. Одна версия, но никаких подтверждений документальных этому нет, ни в переписке Николая с Победоносцевым, ни в переписке Александра тоже с Победоносцевым. Новым. Ну, такие вещи могли... Но,
во всяком случае, семья не протестовала и
есть другая версия.
Не препятствовала.
Другая версия есть, что мама была очень недовольна, что Мария Федоровна поначалу была очень этой связью недовольна. И она даже прислала своего флигеля-дьютанта к Феликсу, значит, Яновичу, с требованием, чтобы он... Еще когда они были в квартире еще там встречались, чтобы он прекратил, значит, эти свидания и отказал Николаю от дома, как бы сказали.
Мы сейчас прервемся в этом безумно интересном, на мой взгляд, рассказе на небольшой выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
«Дилетанты». «Дилетанты».
Виталий Дымарский, мы в Петербурге, в гостинице «Гельвеция». И сидим с Алексеем Михайловичем Кулигиным, заведующим отделом Российского государственного музея политической истории России в Санкт-Петербурге, кандидат исторических наук и главный автор статьи «Балетный роман» в первом номере журнала «Дилетант», посвященный роману Цесаревича Николая и балерины Матильды Кшесинской. Остановились мы на том, как относилась семья Николая к его этому увлечению.
Да. И вот якобы мама, значит, послала флигеля-дьютанта с требованием, значит, чтобы Феликс Янович отказал Николаю от дома. Вот, и тот попал таким образом в очень сложное положение. Версия, которая изложена таким балетоманом Денисом Лешковым, известным в фонде в нашем отделе рукописи российской национальной, у нас здесь в Питере хранятся эти его биография Матильды, биография балерин называется. И вот там он описывает такой эпизод, значит, что, ну, нашли компромисс, значит, компромисс был найден тем, что значит, он теперь уже не приезжал, ну, я пересказываю, прошу прощения, своими словами, что он теперь уже не на санках приезжал непосредственно, так сказать, в квартиру, а карета с зашторенными окнами, значит, ждала где-то в ближайшем переулке, пока дама под вуалью, значит, не приходила, значит, и встреча их там в духе романов Александра Дюма, значит, не происходила. Что он пишет, что давало, значит, вот как раз большой плюс в сторону, так сказать, чувств участников этого романа. Ну, наверное, если это так, и опять же, он ссылается там на каких-то свои источники, проверить, конечно, которые мы сегодня...
Ну, от злых языков же так не скроешь.
Да, да, да. И, конечно, соседи это все видели. Он, конечно, появлялся, все знали, кто. Причем есть там сведения о том, что иногда его там узнавал, когда он ехал к Кшесинским еще, значит, узнавали.
А охрана у него была?
Нет, охраны не было. Нет, тогда, вы знаете, тогда еще все-таки члены...
Тогда еще не было ФСО, да.
Тогда члены императорской семьи практически ездили по городу еще. Ну, возможно, какое-то наблюдение было. По всяком случае, есть такой эпизод, который я уже сейчас не помню, по-моему, тоже в дневнике, по-моему, Александра Богдановича, что когда он ехал к Кшесинским, он какие-то меры, значит, он все-таки, видимо, говоря о родителях, да, он все-таки говорил, что он там едет, значит, кому-то там, к одному из великих князей, по-моему, к Алексею Александровичу, который там недалеко жил как раз, значит, и сделал крюк, значит, потом на обратном пути действительно туда заезжал, ну, а большую часть времени проводил со своей маленькой МК, как он пишет, значит. Однажды его узнал там, значит, какой-то, значит, из городовых, Николай, значит, дал ему 25 рублей, значит, о чем, конечно, всем стало тут же всему Петербургу, ну, я имею в виду великосветскому Петербургу, конечно же, этот эпизод стал известен. Но уже после того, как они стали жить, скажем так, ну, не жить, конечно, после того, как Матильда... Да, тогда Матильда обратилась к отцу с просьбой вот разрешить самостоятельно, это, конечно, было незамужняя девушка, не должна была, конечно, жить отдельно по обычаям, вот я говорил уже письма, да, ну, по-другому люди тогда жили, поэтому, значит, он согласился, отец, но поставил условие, что они переедут вместе с сестрой. То есть они переехали формально, значит, Юлия и Матильда переехали вот в этот...
А чем сестра занималась?
А она была тоже балетная, она тоже была балерина, балет. Да, и по балетному, как бы, ну, не по балетному, прошу прощения, по театральному традиции, она именовалась Кшесинская первая, а Матильда была Кшесинская вторая.
Потому что она, Матильда была младше.
Да, она была, то есть, если где-то вот наши уважаемые слушатели увидят там фотографию Кшесинская первая, имейте в виду, что это ее старшая сестра Юлия, а если Кшесинская вторая, то, соответственно, это как раз сама Матильда Феликсовна. Ну, и они переехали, значит, вот в этот особняк на Английском проспекте 18, который сохранился, в общем, до наших дней. Матильда очень подробно описывает, как они в этом гнездышке уютном устроились. А я даже нашел в дневнике Николая описание. Он был на новоселье, и он описывает, по-моему, это было 18 февраля, но я сейчас просто по памяти боюсь ошибиться, описывает, как он был у них, как они вчетвером, значит, хорошо сидели, сидели. Видимо, второй парой была Юлия и ее будущий муж, барон Заделерка, с которого она потом вышла замуж. Вот вчетвером, значит, они были на новоселье. И даже он написал, что обстановка хорошая, но кое-что там надо обновить и так далее. Но он, конечно, дипломатично ничего не написал, но, тем не менее, значит, остался, видимо, этим совершенно доволен. Там уже было все у них спокойно. То есть он приезжал вечером, как правило, оставался на ночь. То есть все это уже, так сказать, можно было делать спокойно. Но вот, значит, императрица-мать поначалу вроде была этим обеспокоена. Вот, а потом, видимо, посоветовавшись супругом, да, она сама и, значит, решила так, что, ну, ее Ники такой человек, в общем-то, серьезный, ответственный, что он знает свой долг и не забудется. А Александр Третий якобы вообще сказал, да, ну, это грехи молодости, подумаешь, там, ничего страшного.
Я думаю, что это романы в 19
веке. Абсолютно, это была достаточная традиция.
Александр Второй.
Абсолютная традиция. И Новгород, да, собственно говоря, балерины и члены царской семьи, ну, если брать в широком плане, то это была достаточно такая, ну, характерная черта, скажем. Я говорю, что балет это был действительно...
Ну, и традиция в какой-то мере перешла и на советских руководителей.
Есть такая, да, есть такие версии, что и Сергей Миронович наш, и Киров тоже...
И Михаил Иванович Калинин.
Да, был несколько, так сказать, скажем, увлечен этим искусством, так.
Ну, роман идет. Появляется Алиса.
Да,
Алиса. Появляется Александра Федоровна, да? И резко все прерывается.
Вы знаете, да, но Алиса... Алиса, вы знаете, Алиса появляется с самого начала. То есть она все время была на горизонте, скажем так, можно выразить. Я говорю, что в дневниках у Николая мы найдем даже такую, я в своей вот маленькой книжечке, которую я написал по этому поводу, которая называется «Примадонна для императора», там более, естественно, подробно у меня это расписано, все ситуации. И там есть фрагмент из дневника Николая, где он вообще рассуждает такой несвойственной ему манере, рассуждает о том, что он любит одновременно двух женщин. И что вот, значит, когда он, значит, близко, значит, от него, скажем, Алиса, он вот все время думает и желает, значит, свить гнездышко с ней. Но когда, значит, рядом Матильда, значит, то он, значит, любит ее. То есть, и он сам даже пишет, никогда не думал, что я вот могу, значит, любить. Ну, опять же, своими словами я пересказываю. То есть, два чувства в нем были. Ну, наверное, это было понятно. Это было связано, конечно, с тем, что вопрос о браке все время несколько раз повисал в воздухе. Повисал именно из-за того, что Алиса Гессенская долго отказывалась перейти, как известно, в православие. А это было, собственно, условие ключевое. Поэтому это все время откладывалось, и каждый раз, значит, радостная Кшесинская, значит, записывала, что снова, значит, вот он поехал, снова ничего не получилось, он вернулся, снова, значит, все у нас тут хорошо и так далее. Но в конечном итоге мы знаем, чем, так сказать, все закончилось. К весне 94 года здоровье Александра Третьего стало резко ухудшаться. И встал вопрос, конечно, ну, понятно, что царь-наследник не мог быть холостым, да, тем более царь, да, будущий, поэтому вопрос нужно было решать. И несмотря на то, что родителям, в общем-то, особенно маме, будущий союз, мягко говоря, совсем не импонировал, нет, то решение было принято, и помолвка состоялась, в общем-то, в апреле 94 года, если я не ошибаюсь, но еще до этого практически состоялся, ну, их, скажем, разрыв между Кшесинской и Николаем. Собственно говоря, наверное, такой был вялотекущий где-то разрыв, потому что вот я обратил внимание, что в дневниках уже начиная со второй половины 93 года имя Кшесинской практически уже не встречается. То есть, видимо, уже где-то
он... Он готовил себя уже к следующему.
Да, да, вы знаете, да. И, по-видимому, он уже решение вот, так сказать, роковое или там судьбоносное тоже, как угодно, он для себя принял.
Но Александра Федоровна-то знала о
Кшесинской? Александра Федоровна знала. Она знала как минимум из двух источников. Ну, первое, ей все рассказал сам Николай. Больше того, он ее познакомил, по-видимому, с какими-то фрагментами своих дневников. Вот мы говорили о дневнике, кстати говоря, не все там наверняка написано. Это еще связано с тем, я имею в виду сейчас, конечно, дневник Николая, что, ну, это не был интимный дневник, который никто не читал. Конечно, возможно, что-то читали родители. Точно читала что-то потом Александра Федорова. А возможно, и кто-то еще. Может быть, тот же Радцик, который был камердинером и таким близким человеком, и который, кстати, очень не любил Матильду и вообще всячески вот эти распространял всяческие слухи о том, что она, значит, спаивает там наследника, что они там какие-то орги, ну, сказали так, что они там, а на самом деле, значит, видимо, там они пили шампанское и веселились. Ну, молодые люди пили, веселились, именно там разыгрывали, а как, насколько они веселились, достаточно, так невинно, я бы сказал, веселились, она не в духе современной золотой, уж так не в обиду будет сказано, молодежи. Они, например, ну, известна эта сцена, что однажды гости за застали Николая за таким странным, значит, как бы занятием. Он разыгрывал сценку из балета, точнее говоря, из сценка, где Матильда играла в «Спящей красавице», там не главную еще роль, она играла роль Красной Шапочки. Там была сцена «Красная Шапочка» и «Серый волк». Эта сцена безумно нравилась Николаю, он многократно ее смотрел. И вот как раз гости застали его за тем, что он пытается одновременно пародировать такой танец, значит, Кшесинской, изображая одновременно эту сцену, играя и «Красную Шапочку», и «Серого волка» одновременно. Ну, конечно, наверное, для будущего самодержца, значит, так немножко такое странное.
Алексей, да? Михайлович, да. Ну вот, то есть встреча наедине, встреча вдвоем, то есть никаких компаний, он вслед не выходили они,
нет,
вдвоем.
Нет, конечно, его... нет, компании были там. Он приводил великих князей, там были Михайловичи, там был, конечно, и Сергей Михайлович, будущий, так сказать, близкий, мягко говоря, так скажем, друг, да, Матильды.
Но вслед не выходили.
Нет, вслед не... приходил там из...
А в театр?
Нет, нет, ну, только он был на балетах постоянно.
На сцене.
Да, да, и у него... Но, кстати говоря, вот интересно, я вот для себя задал вопрос. Ну, Кшесинская была, понятно, первой встречей, очарована, да, вот этой той самой их встречи на выпускном вечере. Думаю, а как Николай? Николай там в дневнике очень скромно написал, что, значит, да, был в балете, значит, хорошо ужинали с воспитанницами, вроде как скромно. Ничего такого у него вроде не запечатлелось. Но, однако, спустя год он пишет, что опять был на выпускном в театральном училище, все было так же хорошо, только не хватало Кшесинской. То есть он тоже запомнил, конечно, их первую встречу. Да, был, кстати, вот во время, мы говорили, о свиданиях и встречах, певец Фигнер. Он очень любил Николая Фигнера, он тоже был. То есть люди были из близкого круга, скажем, Николая. Ну, были прогулки их, ну, естественно, они только встречались там. Допустим, он приезжал в Манеж, который здесь вот в центре у нас находится. И туда же приезжала Кшесинская. Ложу снимала там напротив, значит, и они, так сказать, как бы обменивались. Он там ей цветы посылал, допустим. То есть вот такими, конечно, публично вдвоем, конечно, они, понятно, что появляться не могли.
Пересуды такие устные, я бы сказал, да? Пресса ничего об этом не писала.
Нет, тогда, конечно, нет. Нет, ну,
вообще... Там очень много же было разных сатирических журналов,
да,
карикатуры.
Ну, сатирические журналы в основном начали уже...
Здесь журналист.
Да, ну, это 17-й год, это уже после, да. Это журнал «Новый Сатирикон», да, который, кстати, Кшесинская тоже часто фигурирует в сатирических журналах уже 17-й. Ну, она еще в 5-м году начинала, там и, кстати, особняк наш фигурировал, что вот независимость Польши, значит, начинаем с того, что, значит, провозгласить независимым польским королевством, значит, можно особняк, значит, вот балерины Кшесинской. На что Сергей Михайлович, я одно из его писем читал, там пишет, что вот эти негодяи, значит, какую, значит, тут подлость, значит, опубликовали. Ну, тогда был расцвет, это еще был 5-й год после манифеста, да, известного, когда свободы печати, да, нельзя было, так сказать, сразу, так сказать, так ограничить, и поэтому впервые. А в 17-м году, да, и здесь, конечно, такая довольно злая карикатура известного художника Ремеза Вареми, и он пишет, что, да, жертва нового строя, который называется, и там примерно Кшесинская, значит, вот, значит, лежит у себя в спальне, значит, в ногах у нее вот этот фоксик, значит, любимый Дибби или Джибби, по-разному его переводят, и, значит, она рассуждает о том, что как мне было, значит, хорошо обращаться со старым правительством, оно все состояло из одного человека. Решать проблемы. А как же теперь, когда Петроградский совет рабочих депутатов состоит из 2000 человек? Такой вот немножко с таким гнусным.
Скабрезным.
Да. С гнусным таким подтекстом. Ну, вот эта грязь, она действительно в 17-м году вылилась. Это не самый худший образчик, если мы почитаем там всякие там сказки о царе Николашке и танцовщице Машеньке, по-моему, или Машке, что-то я уже не помню, в журнале, в другом сатирическом журнале, в «Стрекозе», по-моему, там вообще гнусность.
Алексей Михайлович, судьба Кшесинская. То есть, с Сергеем Михайловичем, ну, назовем его так, были дружеские отношения.
Да,
не
да,
более
деловой,
того.
Очень. То есть, была и любовь, и деловой партнер, скажем так. Он решал практически все вопросы, я говорю уже, по особняку, там это даже есть в его письмах, где он говорит о том, что вот я там закупаю уголь, когда строился еще, сколько там стоит, то есть я читал его письма, они в Гарфе есть, но где он, явно, что он брал на себя, я говорю, деньги во многом, мне, говорится, трудно, это нет документов, но я думаю, что постройка особняка, я имею в виду сейчас особняк наш уже.
Наш уже, где сейчас музей
находится. Да, да, да. То, конечно, это финансы, конечно, Сергея Михайловича. Ну, понятно, Кшесинская, которая получала 4 там, тысячи или потом 7 тысяч, да, как балерина, да, конечно, не могла себе позволить построить особняк стоимостью 500 тысяч рублей, даже учитывая того, что у нее была...
Ее адреса в Петербурге, Петрограде. Это
английский 18.
Английский 18, это где родители были?
Нет, английский 18, это и там, где...
А это где они снимали.
Да. А родители, я сейчас просто точно, у меня есть точный адрес.
Это неважно. Там... И потом вот этот вот ваш особняк.
Да. Наша, нынешний Куйбышева 2-4 или Кронверский 1-3, наш особняк, угловое вот это здание.
Так, и потом появляется очередной
Ильич. Да, Андрей Владимирович.
Если Сергею Михайловичу можно сказать, когда вот произошел взрыв, она описывает подробно, как произошел у них, так сказать, последнее свидание, что оно состоялось там у этих неких сараев, значит, на Волхонском шоссе, и что Николай, значит, приехал из лагеря, она на карете из Петербурга, и он ей, значит, сказал, что встреча с тобой была самым светлым, значит, воспоминанием, останется самым... самым светлым воспоминанием моей, значит, юности, разрешил ей на «ты» обращаться, они вообще были на «ты», кстати, он даже после первой встречи ей разрешил обращаться к нему на «ты», разрешил ей обращаться к нему с любыми просьбами непосредственно. Она иногда обращалась, не могу сказать, что постоянно, но таких случаев было там несколько, когда она действительно напрямую обращалась. Сергею Михайловичу он поручил...
Сергей Михайлович сразу появился?
Сергей Михайлович появился практически сразу. С Сергеем Михайловичем связан другой адрес, Кшесинский, но это уже теперь не существующий, если брать Петербург, это его дача в Стрельне, которую он, так сказать, для нее купил за 25 тысяч, есть эти документы в Москве, в литературе, искусство, в архиве. И, собственно говоря, потом они там обустроили эту дачу, она и это очень любила, это место. В 900 году, во время бенефиса 10-летнего, произошла ее встреча с юным, так сказать, с молодым Андреем. И даже одна из подруг сказала, что-то я, Маля, за тобой не замечала, что ты стала мальчиками увлекаться. У нее были все-таки постарше, и Сергей, и Николай были постарше, да.
За всем этим не стоит какой-то такой, то, что сейчас бы сказали, расчет, что, значит, цесаревич, один великий князь, другой великий князь. Она, может быть, она искала именно таких себе возлюбленных.
Да, вы знаете, есть, по-моему, у составителей одного из первых изданий дневников, которые сейчас уже выдержали энное количество изданий, но одно из самых лучших, это, пожалуй, первое издание. Вот, там как раз говорится о том, что вот Кшесинская и в театре, и в жизни стремилась царствовать, и вниманием дарить только царствующих особ. Это не совсем правда, поскольку дарила она вниманием и не только царствующих особ, я имею в виду не любовные в данном случае, а вообще, так сказать, отношения она выстраивала и со своими, так сказать, партнерами, и со своими, так сказать, коллегами по театру. Они там были разные, я уже сказал, что они были с, допустим, с Анной Павловой сложные, а, допустим, с Тамарой Корсавиной великолепные отношения, и всю жизнь они продолжались и в эмиграции, и Корсавина написала очень хорошие воспоминания о встречах, как она молодой тоже приехала дебютанткой к ней вот эту дачу в Стрельне, и как-то ей там чуть ли не платье, значит, выбирала, чтобы она могла достойно, так сказать, перед гостями, пусть она могла, она умела обворожить, об этом Лешков пишет, что она могла обворожить, но, конечно, вот у нее был, видимо, все-таки какой-то элемент расчета здесь был. Я думаю, что только не в случае Андрея. Потому что если бы был расчет, у нее был прямой расчет остановиться на Сергея Михайловича. Он был, я уже сказал, что он был свободен. В принципе, он ей несколько раз делал предложение, но последний раз делал. В том числе и в 17 году последний раз он ей делал предложение. Но как она пишет, я любила Андрея. Это вопрос вообще такой очень сложный. И даже до сих пор разные точки зрения существуют по поводу того, уж если мы в такие, так сказать, немножко интимные вещи, от кого у нее был сын, Владимир, по ее, так сказать, версии, это все-таки, значит, от Андрея, но усыновлен он был Сергеем Михайловичем, и носил он отчество Сергеич, и обращался он к Сергею папа, и письма эти сохранились тоже, а к Андрею дядя Андрей, как говорится, может быть, он и сам до конца, во всяком случае, до какого-то времени своей жизни, все-таки этот вопрос не знал. Но, тем не менее, я думаю, что все-таки, и она всегда пишет, что у нее в жизни были все-таки вот две, скажем, страсти. Я имею в виду любовные страсти. Николай и Андрей. А к Сергею Михайловичу она относилась с уважением, так сказать, с признательностью, но не более того. Хотя он сделал практически все, что мог.
Перед глазами стоит могила Кшесинской, Сен-Жермьен-де-Буа.
У нас она на выставке, на экспозиции тоже представлена.
Много раз там был, видел. Почему она Кшесинская Романовская?
Да, значит, это очень интересно. Значит, дело все в том. Революция тут до этого, они отношения свои не могли оформить, я имею в виду Кшесинская с Андреем, сейчас мы все остальное, так сказать, пропускаем. Значит, дело все в том, что, я не знаю, был бы жив отец Владимир Александрович, может быть, он бы сыну и разрешил брак. с Матильдой. Он хорошо, так сказать, к ней очень относился, а может быть, даже и слишком хорошо. Во всяком случае, мама Андрея была категорически против, причем до самого своего конца, до своей смерти. И только после ее смерти, как я уже говорил, в январе 21 года, они смогли, так сказать, узаконить свои отношения. Но это было понятно, это был марганатический брак. Их было очень много уже после того, как они оказались, я имею в виду не только они, а вообще уже члены императора, да, оказались. И поэтому, значит, было принято решение, значит, Кириллом Владимировичем о, скажем, даровании марганатическим женам титулов соответствующих. Вот. И она стала именоваться светлейшей княгиней. Да, к светлейшей княгиней Романовской Красинской, даже не Кшесин. Это вот их то самое родовое имя князей, я уже об этом вначале говорил, князей Красинских, которому якобы они там, ну, тут подгонка, конечно, определенная была, хотя я не опровергаю, у нас, кстати, на выставке, на экспозиции у нас представлена, она пишет, моя родословная, она там практически это описана, это вошло и в ее воспоминания, и она там это как раз пытается, значит, эту линию, собственно говоря, провести. Поэтому это и был ее титул, который был ей официально, то есть она, это не самозванство, он был ей официально дарован, и, собственно, с этим титулом она и завершила в декабре. Но она прожила почти век, родилась в августе 1872 года, то умерла она 6 декабря 1971 года. То есть,
99 лет.
Да, да, то есть практически 99 лет, да, и говорю, я где-то даже написал, что она родилась, когда на престоле был Александр II, а умерла, когда генсеком был Леонид Ильич Брежнев, и уже бы отмечено было столетие со дня рождения Владимира Ильича Ленина в СССР. Где-то она наша и современница, да, потому что фактически умерла она вот 30, только недавно, так сказать, каких-то там 3,5 десятилетия.
Во Франции у нее была балетная школа.
Да, балетная школа, которая она уже в 28-м году, да, студия, и есть хорошие на экспозиции у нас, в частности, фотографии, которые мы из Гарфа, из фонда Гарфовского взяли там.
Дружила с Феликсом Юсуповым.
Да, она очень коротко упоминает вот об этом убийстве Распутина. Распутин. Распутин тоже, так сказать, очень-очень-очень осторожно. Ну, она пишет, он никогда, что она с ним никогда не встречалась. Мне где-то доводилось откуда-то, я не знаю, что якобы Распутин очень хотел с ней встретиться. Ну, понятно, что, конечно, в подобный дом он, конечно, попасть не мог. Да.
В принципе, вот такого рода история, да, этот роман. Потом Распутин появился. Да. Все это сказалось на репутации, если хотите, царской семьи?
Роман с Кшесинской, я думаю, ни в коей мере не сказался, потому что, в принципе, он был, конечно, ну, это было, конечно, известная, собственно, совершенно известная вещь, хотя, конечно, бесспорно, ну, если мы бы сейчас сказали современным языком, оппозиция использовала все аргументы, и в том числе, так сказать, эту связь наследника для того, чтобы показать аморальность императора. Все-таки, конечно, с Распутиным и Распутинщиной, если так говорить, мы не будем говорить о реальном, это, конечно, был миф, но именно он, конечно, нанес самый роковой удар.
Там же еще возникла вот эта великокняжеская.
Да, фронда, которая... Да, ну, а с Кшесинской, конечно, не случайно она, если говорить о событиях февраля-марта уже, может быть, позднее, так сказать, что-то в том, что было связано с особняком уже в 17-м году, то, конечно, Кшесинская прекрасно понимала, что ей не простят. В тот момент революции, ну, февральских, скажем, событий, ее близость к самому императору. Не случайно, конечно, уже днем 27 февраля она бежала из особняка.
Это был Алексей Кулегин, кандидат исторических наук, Музей политической истории России в Санкт-Петербурге.
Приходите к нам в музей.
Спасибо. Дилетанты.